Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Ответственность ученого». В гостях программы историк литературы, преподаватель и общественный деятель Мариетта Чудакова. Что таят российские архивы? Как писать новую историю отечественной словесности? Размышления историка перед лицом новонайденных архивных документов. Мариетта Чудакова в Праге. Впервые в эфире 22 июня 1999 года.
Мариетта Тамаровна, Юрий Тынянов говорил, там, где заканчивается документ, там я начинаю. То есть он предполагал, что несет ответственность за те слова, которые будут принадлежать уже ему, а не документу. А сегодня насколько ответственны авторы историко-литературных сюжетов?
Даже и Тынянов, говоря, что там я начинаю, он имел в виду, что документ никогда не дает полноты сам по себе, он не всегда дает какой-то доподлинные знания. Его надо додумывать, дописывать. Видите ли, у нас положение необычное. Вы говорите про сегодняшний момент. У нас положение очень необычное. Накопились такие горы лжи, потому что, ну, везде, всегда, во все времена что-то скрывается, что-то тайное, потом становится явным. Но у нас только сейчас, вот, и так это было ясно, но сейчас становится как-то все более и более ясно, что это горы. Поэтому, вот я как-то сказала несколько лет назад в кругу коллег своих, говорю, что Сталин нас ткнул носом в прошлое, в его смрад какой-то, и мы никак не можем лица поднять. Вот хотелось бы уже задуматься о сегодняшнем. Но совершенно невозможно, потому что все новый и новый документ. То занимаешься осведомителем. Вот я не писала недавно статью, там несколько лет назад, осведомители в доме Булгакова. Сидела в ФСБ, не вылезая, ведь, в общем-то, не раз говорила себе, что, может быть, чем-нибудь менее смрадным заниматься, и менее тяжелым, и менее кровавым. Но мы занимаемся и занимаемся этим. Ответственность в чем? Ответственность исследователя сегодня в том, чтобы не цитировать с важным видом показания под следствием, с видом, что это факт исторический. А эти опыты уже делаются. Человек под следствием говорит, что у тестя такого-то на даче там происходили оргии и прочее. Исследователь или человек, считающийся исследователем, спокойно цитирует это. Надо, например, ясно понимать, что это то, что мы читаем эти пыточные протоколы, так сказать, к ним надо, соответственно, относиться.
А вот найденное вами в архивах ФСБ, то, что вы говорили, доносы на Булгакова...
Нет. Я
отчеты осведомителей,
да? Нет, это не я нашла, это ФСБ саму предъявило. Я нашла другое. Я искала двух людей, которые только упоминаются в дневнике Елены Сергеевны, причем про одного она говорила мне еще до того, как я читала дневники при ее жизни, что вот такой-то, вот мы знали, что он осведомитель. А второй просто упоминается в дневнике, я никак не могу сказать, кто он. Посланник ли власти, так сказать, верхов власти, или какой-то, так сказать, вредящий человек. Я долгие годы о них не могла найти нигде ни одного слова, пока, наконец, не поняла, что они должны были кончить плохо. Просто не поняла, сделала такое предположение. И стала искать ФСБ среди дел расстрелянных и реабилитированных. Один оказался реабилитирован, другой не был даже реабилитирован, поскольку там огромные еще залежи нереабилитированных, мало народу, который может это выполнять. Люди очень стараются там в военной прокуратуре это делать. Но в первую очередь они занимаются теми, о ком просят, родственники запрос подают, потому что там льготы какие-то небольшие за это положены. Вот, я нашла у них этот документ. Следственное дело, человек, они сказали, ну вот он нереабилитирован, нельзя его выдавать, вы подайте запрос. Я подала запрос и получила справку о его реабилитации. Он был осведомителем, но он не был английским шпионом, за что он был расстрелян. Ну что же, это ужасы нашей жизни. А что мы... Я не раз себе тоже говорила. Я вообще люблю заниматься поэтикой, я люблю заниматься литературным процессом. И вот когда я сидела над всем этим, подходила время от времени к окну, посмотреть на Кузнецкий мост и передохнуть, то я говорила себе, что, с одной стороны, что, боже мой, как хочется... Все-таки, наверное, может быть, это неправильно, может, надо чем-то другим. Не надо так много времени тратить. А потом говорил себе, ну, это же наша история. Это же было у нас, в нашей стране. Мы это допустили, в общем. Значит, надо и сидеть вот пока, нос уткнув в это зловоние. И кровь, ужас и кровь.
Мария Тамаровна, а насколько изменились пропорции вот, документов такого рода следственных в ваших собственных изысканиях по сравнению с тем, что было раньше? Ну, если раньше их практически как бы не было. Вы специально делаете какие-то разведки?
Нет, я делаю по ходу дела, потому что сейчас очень много людей этим занимаются. Публикуют очень много. Есть такие записные публикаторы. Я уже использую, как так сказать, документ в готовом виде, в печатном виде. Размышляю над этим уже как исследователь. Потому что вот так вести этот путь сугубо архивного поиска, у меня заняло это несколько лет, пока я их разыскала. Я в свое время очень много занималась архивными разысканиями по необходимости. Но сейчас я предпочла бы писать тексты, так сказать, пользуясь разнообразными печатными источниками или архивными более или менее, которые я прихожу и по описи беру. Мне бы уже не хотелось тратить время на розыск, хотя в нем есть своя увлекательность, но я просто не могу себе этого позволить, поскольку хочу осуществить свои задачи.
А как бы вы, Мария Тамаровна, оценили вот эти завалы, эти залежи документов, которые находятся еще в архивах секретной полиции? Сколько в них еще может быть действительно по-настоящему первоклассной историко литературных ценных документов?
Ну, я не знаю, честно говоря, что такое первоклассное в данном случае.
Рукописи, дневники писателей?
Ну, вот, ну как же, дневник Булгакова найден несколько лет назад. То есть найден. Он лежал спокойно. Они выдали сначала машинопись, а потом, спустя несколько лет, фотокопию, с которой делалась эта машинопись, ксерокс прекрасный. А это, говорит, мы его только теперь нашли. Но, вы знаете, недостаточно обычного архивного опыта. Я еще посоветовалась со своей коллегой, объяснив ей, что я увидела. И мы с ней легко поняли, что и то, и другое хранилось в ФСБ в одной единице хранения. Мы поняли просто по архивным особенностям. И они просто порциями выдавали. Поэтому тут дело такое. Понимаете, когда сотрудники ФСБ стали сами заинтересованы, я уж не знаю, в каком смысле, там, морально или материально, в том, чтобы они участвовали в этих публикациях, тут все приобрело какие-то новые извращенные очертания. И вот те, кто с ними там активно сотрудничают, довольно много получают там материалов. Ну, то есть возникли какие-то странные симбиозы. Ну, а мне кажется, что надо бы немножко постесняться, если человек работает в КГБ 74-го, 75-го, 77-го года, а там сейчас такие продолжают работать в этих архивах, то вроде нужно немножко постесняться. Мне кажется, так активно участвовать в публикациях. Надо, потупив взор, выдавать документы, мне кажется. Но они, видимо, смотрят иначе.
Вот здесь, в частности, в Праге, вы занимались сейчас с архивом Альфреда Бема. Это один из тех людей, судьба последних дней которых так, в общем, достоверно и неизвестна. Хотя кто-то из пражских архивистов считает, что он был и расстрелян, и похоронен здесь, на Ольшанском кладбище, и никуда не вывозился. Но вот, тем не менее, московские архивы ФСБ в литературной своей части, может быть, и содержат какие-то ответы вот на эти вопросы.
Внуки подадут запрос, здесь один внук живет здесь, другой живет в Америке, они подадут запрос и надеюсь, что постепенно получат ответ. Ответ, собственно, в том только будет, где именно его расстреляли, вот и все. К этому невозможно привыкнуть, видите ли, в чем дело. Я столько лет, я в своей жизни вообще читаю документы людей, и все равно совершенно невозможно привыкнуть к этому переживанию чужой жизни, особенно вот 20 века, потому что сплошь и рядом, как Бабель писал, чего бабы трудаются, сплошь и рядом, это вот жизнь шла для того, чтобы кончиться от пули НКВДшника. Ужасно вообще.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Ответственность ученого. Наш московский гость, историк литературы Мариетта Чудакова.
Почему ваш интерес лежит теперь в области эмигрантской фигуры Альфреда Бема?
Нет, потому что я занимаюсь историей литературы советского времени всего, и его, да и науки отчасти гуманитарной. А Бем был связан не просто с наукой, он был связан с литературой здешней. И ее невозможно уяснить себе особенности литературного процесса подцензурного, невозможно, не делая экскурсов в то, что происходило в другой ветви русской литературы. Вообще, русская литература с середины 20-х годов разделилась на три ветви, на мой взгляд. На печатную советского времени, печатную отечественную, так сказать, как я называю, рукописную отечественную, то есть, что опускалась, часть опускалась на дно рукописного русла, и вот зарубежную. Меня интересуют какие-то закономерности литературного процесса, которые были, несомненно. Вот, среди прочего, и это интересно. Я читала здесь газеты, журналы пражские и варшавские, библиотеки ваши здесь. И архивные эти материалы. Страшно интересно, страшно мучительно, всегда мучительно смотреть на то, как билась мысль иммиграции. Страшное дело, на мой взгляд, помимо воли человека лишать его родины. Кто сам выбирает, другое дело. Но вот помимо воли лишения родины, это никто не вправе. Это так же, собственно, как никто не вправе убивать другого человека. Так никто не вправе. Все время как-то это мучительно. Многим ведь это было очень тяжело. Даже большинству.
В ваших книгах, изданных при советской власти, вы читывали не только то, что было сказано, но и какие-то попытки выговорить, может быть, в несколько упрятанном виде, какие-то возражения советской эпохи, возражения тому времени, которое было. То есть угадать что-то, что вы не могли прямоговорением заявить. В частности, книга, например, о Михаиле Булгакове, конечно, воспринималась как такое возражение эпохи, как не только книга полная фактов, но и полная морали, эмоций и так далее. А вот сейчас в том, что вы делаете, есть ли какая-то попытка возразить нашим дням, нашей эпохе?
Ну, на секунду вернусь к этому. Дело в том, что жизнеописание Михаила Булгакова вышло уже в 88 году. Она была написана до этого. Я знала, что, смело могу сказать, я была уверена, что наступит то время, когда можно будет издать в свободных условиях. В 88 году я не столкнулась уже с цензурой, хотя цензура еще была. Но я с ней уже не столкнулась. Просто я эту планку отодвинула на свой страх и риск как можно дальше. И все. Если говорить о советском времени, гораздо важнее и гораздо мучительнее, бесконечно мучительнее и труднее было опубликовать мою работу 76-го года. Она, в сущности, это книга, 1,5 печатных листов, но обзор архива Булгакова, который был опубликован в записках Лео, все 4 года, она пошла на то, чтобы напечататься. И потом, конечно, вы говорите, можно было прочитать. Я поставила это, смело могу сказать, целью своей научной жизни с аспирантского времени. Это была цель моей жизни, как мне удалось, это не мне судить. А сейчас, как я стремлюсь договорить то, что выговорить то, что не было возможности в цензурных условиях. Я это осознавала каждую минуту. Были люди, которые говорили, вполне даже замечательные люди, которые говорили, да нет, я уже устроился, мне цензура практически уже не мешает, я сумела найти такой язык и прочее. Нет, я сумела в какой-то степени, как вы сами говорите, найти такой язык, но я абсолютно не купалась в этом языке, я ждала, не могла дождаться того времени, когда более или менее внятно можно договорить и даже додумать свои мысли, потому что, например, середина 80-х, начало 80-х, вот последние годы советского времени, перед перестройкой, ну, еще, так сказать, я считаю, конец советского времени все-таки считаю 91-го года, но, конечно, эти последние годы были последними уже вздохами. Было страшное чувство, что я уже встречаю мыслительные препятствия внутри своей мысли, потому что я боялась, боялась, слово не подходит, нет, я останавливалась перед додумыванием своих мыслей о литературе советского времени, которая только меня и занимала, потому что я знала, чувствовала уже, что вот это, если мысль моя пойдет дальше, то это уже не упакуешь под цензурную форму. Дай бог упаковать то, что я вот до этой отметки делаю. И это, конечно, абсолютно мучительное чувство. И теперь я просто, самое главное, что я испытываю, полную свободу мысли. Это первое. Но она обусловлена тем, что в Конституции моей страны есть статья 29, часть 5, цензура запрещается. Вот. И Она является моим допингом, когда я устаю, как говорится, я открываю это место и перечитываю. Тогда у меня новый прилив сил. Я сейчас очень много пишется об истории литературы советского времени, но часто очень для людей неважно дойти до какой-то истины. А написать забавно, занятно, весело. Вот, я стараюсь писать скучно. Надеюсь, что у меня это получается.
Как вы сейчас смотрите на такие литературные фигуры, как, например, Аркадий Беленков, который построил всю свою систему на том, чтобы, с одной стороны, все сказать, а с другой стороны, ничего как бы не произнеся опасного для власти?
Ой, он был, конечно, замечательным человеком. Я написала предисловие, по возможности это выразила, большую довольно статью к нашему отечественному публикации его книги об Олеше. Конечно, он первый додумался, просто буквально, едва ли не сам, самый первый, в 57-58 году, едва вернувшись, надо не просто какие-то небольшие делать такие шаги навстречу оттепели, так сказать, а надо попытаться что-то сделать принципиально новое. Вот в чем его было историческое значение. Атынянове книжка сыграла очень большую. Но он стал писать литературоведческую книгу, но в литературоведении он стал пользоваться языком прозы, в общем, языком билетристики, понимаете? Поэтому он не открыл нового языка литературоведения, он открыл новый способ говорения на разные темы. Здесь были свои плюсы, свои минусы, если брать в очень широком смысле. Его роль была очень важной, яркой, но были свои минусы, такого широкого действия минус, повторяю. Он, а за ним и другие замечательные люди вошли в этот эзопов язык, и они стали говорить слова, скажем, Николаевской России, имею в виду не Николая II, а Николая I, а потом заодно уже и Николая II, так скажем, а, мол, подразумевается, это вот наша советская власть. Таким образом, все запуталось в такой клубок, что уже невозможно было разобраться, то есть, когда новое время началось, то, собственно, оно застало историю в таком плачевном состоянии, или околоисторические сочинения, понимаете, в таком состоянии, что тут уже сам шут не разберет, где здесь, что автор хотел сказать, про кого он говорил, про советскую власть или про бедного Николая II или не такого же виноватого, как описывалось это эзоповым языком Николая I. Мы с ним были последние полтора года хорошо знакомы. Он все мне говорил, прочитай, возьмите мою книгу, прочитайте. А я Валеша рукопись. А я говорю, боюсь подпасть под влияние. Я сама тогда писала о Валеше. И потом сформулировала для себя, когда прочла уже Байкали, уже у меня было написано к тому времени в основном главы. Я тогда поняла, что Беленков пишет, Аркадий пишет о том, что не удалось, о том, что погибло, а я пишу о том, что осталось. Но он, конечно, в этом замахе, он был прав. И вообще, понимаете, нашему обществу очень нужен был такой несгибаемый скептик, такой желчный, такой злой человек. У нас слишком все это разлаписто, мягкотело. Такие люди нужны. Когда в большом количестве, наверное, нация тоже от этого страдает. Но у нас это нам не грозит. Вот как он призывал, так сказать, ненавидеть, там он уже прямые строки успел вставить в «Америке будущее», что надо сосредоточенно ненавидеть вот советскую власть, этот тоталитаризм в сущности. Да, ненависть нехорошая, не христианское чувство, но вообще сегодня не хватает ненависти к, извините, к советской власти и коммунистам. В общем, чувство мое, которое я испытываю к ним, оно близко к ненависти. Я себя только обвиняю, что ненависть нехорошее чувство. Ну, можно простить за себя, но я никогда не прощу за других, за погибших, тем более погубленных.
Мария Тамаровна, кого, как не вас, нужно спрашивать о том странном феномене, который, на мой взгляд, происходил в конце 30-х годов, когда Берия оказался на такой вершине, вот там 38-й, 39-й, 40-й, 41-й год. Библиографически ведь удивительно следующее. С одной стороны, такой первый отток из лагерей идет, а в книгоиздательском процессе начинают издаваться те книги, которые были остановлены в середине 30-х годов по идеологическим причинам. И вот последние, как бы, два уж точно, но с захватом 38-го года тоже, последние три года перед началом войны издаются книжки, которые, казалось бы, не должны были выходить. Совершенно такой буржуазной тематики. Ну и из шести книг Анны Ахматовой, и книги западных исследователей, ну, искусствоведческие, там, скажем, какая-нибудь история западноевропейской гравюры Кристеллера, и такие вещи, как, например, архив опеки Пушкина, или переписка Блока и Белого. Чего ее издавать-то уже?
Совершенно.
Уже пережили все это. Есть у вас вот это ощущение такого начинавшихся некоторых перемен в этой области? И если да, то с чем они могли быть связаны?
Знаете, я должна сказать, что с изумлением столкнулась с этим во время работы над кандидатской диссертацией. По возможности осторожно постаралась выразить это еще в своей кандидатской первой диссертации. То, о чем вы говорите. Поэтому мне это очень близко и приятно, что вы это заметили. Вот 39-й год был особенно таким годом, и 40-й. Тут есть два слоя, что ли, которые надо рассматривать. Первое, что я вообще, так сказать, рассматриваю литературный процесс как состоящий из двух циклов. И вот первый цикл действителями основными, которые были люди рождения 1890-х годов, он закончился, он заканчивался к началу 40-х. Что значит заканчивался? Значит, литература дошла до предела вот этого раздвоения на рукописную и печатную, и в литературе есть своя открытая, так сказать, Тынянова закономерность. То, что он назвал литературной эволюцией, в ней есть внутренний напор. Литература требовала сама, телеология литературы требовала слияния этого. Понимаете? Литература давит. У власти была своя телеология. Она безо всякого персонального, Берия или кто, она очень хорошо знала имперсонально, что ей нужно, чтобы сохраниться. А с другой стороны, литература, она страшно отличается этим от обыденного сознания, от публицистики, от всего на свете. Она как цветы из-под асфальта, она как тополиные побеги, так сказать, побеги тополя, заасфальтируйте около тополя асфальт. Сколько угодно асфальтируйте, он все равно пробьет. Там были свои политические игры, что надо было показать, что вот Берия с ежовщиной там и так далее покончил. Это одно дело. А что некоторые послабления были. Но что вот напор... Вот это был напор. И готовился новый период. Я вычитала свою концепцию из самих произведений писателей. Три произведения сказали мне это в свое время. «Мастер и Маргарита», который в 40-м году и завершался смертью автора практически. В 43-м году вышла первая часть повести, которая никаким образом не могла, казалось бы, и написана быть в это время, а уж тем более напечатана перед восходом солнца. Абсолютно адекватная замыслу автора вещь, которой следов как бы не видно цензуры. И, наконец, третья попытка Пастернака, пресеченная, вот он как раз, ему Фадеев сказал, не пишите, это не напечатают. Он и бросил, к сожалению, «Зарево» поэмы 43-го года, тоже ее куски. Вот эти три вещи в свое время, в очень далекие годы, когда я сидела и писала в стол свою первую книгу во второй половине 60-х, «Озощенко», как раз у меня была эта первая книга, тогда я поняла, вот это была первая оттепель. Попытка первой оттепели. От 40-го до 43-го года, скажем так. Вот. Война тут даже ни при чем. Она только встроилась в это. Она встроилась в это в то, что искали возможностей каких-то. Заметалась власть насчет спасения себя и вынуждена была на время до первых успехов, заметьте, на фронте серьезных, открыть клапаны.
Мария Тамаровна, с чем вы связываете успехи в литературоведении российском сейчас? С какими именами или с какими направлениями? Что самое интересное, что самое актуальное, животрепещущее сейчас?
Для меня сейчас связывается не с вершинными именами, не с какими-то яркими именами, которые обозначат новую литературу, а совсем с другим. Для меня связывается, я крайне удовлетворена этим, с неуклонным повышением среднего уровня. Потому что в свое время, вот в 1984 году была на международном симпозиуме, булгаковском симпозиуме в Гарньяна, и помню, когда я вернулась, то меня спросили коллеги, ну вот как, что наиболее сильное впечатление? Я говорю, самое сильное впечатление – это их средний уровень. Вершины наравне с нашими. Вершины везде вершины. А вот то, что их средний уровень, выходит аспирантка, понимаете, молодая женщина, и говорит дельно, вот она выбрала себе тему, и там никакой демагогии, никакой воды, ничего лишнего, никакой такой, знаете, бесформенности и умственной слабости. У нас она откуда бралась? Потому что пока человек, дипломник, аспирант, пройдет через этот каток, он противостоять всему этому мог только уже ученый прорвавшийся, очень сильный. А вот сейчас у нас в самых разных городах, в самых разных университетах. Я езжу в России, стараюсь ездить в разные университеты с лекциями и прочее. Просто вижу в этом какой-то свой долг, извините за скопарность. Вот. Я встречаюсь на конференциях с интереснейшими докладами, интересными на своем уровне, но они совершенно другие, чем, понимаете, раньше, что такое были ученые записки каких-нибудь пединститутов в советское время? Это же смрад просто умственный. Сейчас вы можете найти интересные статьи где угодно, в городе с 60 тысячами населения. Он город Балашов, пединститут, поезжайте, какие там замечательные люди. 60 тысяч населения, 31 кандидат наук работает в пединституте. Беженцы туда с разных республик съехались, и очень интересно работают. Вот с чем я связываю. Я связываю с повышением среднего уровня. Это и в литературе так. Почему в 60-е годы, говорили любители Сталина, не было таких вершин, какие были при Сталине? Потому что, когда в течение нескольких десятилетий подлесок вырубали, когда средний писатель мог стать только плохим, а выжить мог только мачтовый лес, если его не срубали натурально, это что только высокая сосна мачтовая, она не ломится. Или ломится, но не клонится. Или дуб. Вот. Так вот теперь, понимаете, теперь нормальный процесс идет. Как и в литературе. Нужно очень много средних работяг для того, чтобы получились замечательные вещи в данной культуре. Сейчас это есть. Так что перспективы хорошие. Как говорил Зощенко, все спокойно, дорогой товарищ, литература продолжается.
Ответственность ученого. Гостем нашей студии была историк литературы из Москвы профессор Мариетта Чудакова. Режиссер Марина Смирнова. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – Билли Джоэл, последний из магикан американской поп-музыки. Человек, отвергнувший Columbia University ради Columbia Records. Долгая безвестность, удача и годы труда, признание и лавры. Судьба Билли Джоэла в программе Марины Ефимовой. Впервые в эфире 29 июня 99 года. Honesty.
Честность. Какое одинокое слово. Все лгут. Запись этой песни, которую вы сейчас слышали, сделана в Москве 10 лет назад. Нынешней весной ее автору и исполнителю, знаменитому американскому барду Билли Джоэлу, исполнилось 50 лет, и он был торжественно принят в Палату славы. В его послужном списке 50 американских и международных премий и наград, включая 6 Грэмми. Во время одного из недавних торжеств у него взял короткое интервью наш коллега Ян Рунов.
Несколько слов для российской аудитории, пожалуйста.
Как поживаете?
Спасибо, хорошо.
Кажется, вы были первым американским певцом, выступавшим в перестроечном Советском Союзе.
Джон Денвер был до меня.
Изменился ли ваш стиль с тех пор?
Надеюсь.
Я сменил стиль в 93-м году и с тех пор сочиняю классическую музыку. Я больше не пишу рок-н-ролл, не пишу поп-музыку, только классическую. Я не знаю, вернусь ли когда-нибудь к сочинению песен.
Вообще говоря, то, что Билли Джоэл переключился на классику, никого особенно не удивило. Считается, что у него есть классическое музыкальное образование, он пианист. По описанию самого Джоэла, его классическое образование проходило так.
Каждый день мать тащила меня, выкручивая руку в конец нашей улицы, где жила учительница музыки. Мне самому непонятно почему, но ненавидя и уроки, и музыку, и рояль этого черного зверя о 88 зубах, я все же послушно учился. Мщением я занимался дома. Однажды даже залил клавиши бензином из зажигалки и поджег. Но больше всего терзал я отца тем, что каждый раз, освоив на уроке новую классическую пьесу, начинал дома играть ее в стиле буги-вуги. Помню, особенно его доводили бетховенские сонаты. Отец был замечательным пианистом. После моего успеха он иногда говорил: «Не понимаю, за что тебе платят такие деньги. Я играю гораздо лучше тебя».
И однако первой профессиональной работой, которую получил Билли Джоэл, было место пианиста в баре. И его первым настоящим успехом была песня, написанная об этой своей работе «Пианист». Рояль звучит, как на ярмарке. Микрофон пахнет пивом. Сыграй нам, пианист, да так, чтобы мы почувствовали себя «all right». It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano sounds like a carnival, and the microphone smells like a bee. Происходит из красочной семьи, которую он сам назвал цыганской. Отец, еврей родом из Нюрнберга, прошел концлагерь Дахау и уехал в Америку из отвращения к родине. Мать, тоже еврейка по происхождению, была по вероисповеданию христианкой и крестила сына, когда ему было 12 лет. Но самым красочным персонажем был дед, отец матери. Его страстью были литература и история, и он заразил ею внука. Билли Джоэл стал самым начитанным бардом Америки, хотя и не самым формально образованным. Вот что рассказывает о нем журналист и историк, знаток американской поп-музыки Джонатан Сандерс.
Билли Джоэл – неординарная личность. Когда он учился в старших классах школы, престижной школы на Лонг-Айленде, все подростки его круга мечтали поступить в университеты Ivy League. Нью-Йоркцы в основном в Колумбийский университет, Columbia University. А Джоэл все время играл в каких-то самодеятельных оркестрах и пропустил столько уроков, что, несмотря на хорошие отметки, ему не дали аттестата зрелости. И тогда он сказал смешную фразу директору школы. Он сказал: «Я не собираюсь в Columbia University, я собираюсь в Columbia Records». Columbia Records – это знаменитая студия звукозаписи. Не хочу сказать, что это было революционное заявление, но абсолютно экстраординарное по тем временам.
И в общем, несмотря на огорчение матери и снисходительное презрение одноклассников, Билли гордился своим решением не поступать в колледж. Через 10 лет он написал прелестную песню «Джеймс» о школьном друге. «Ты все еще силишься осуществить чужие надежды, Джеймс. Доволен ли ты жизнью? Создал ли ты свой шедевр?»
James, we were always friends from our childhood days. Then we made our plans and we had to go our separate ways.
На волнах Радио Свобода передача «Билли Джоэл. Последний из магикан американской поп-музыки». Ведет передачу Марина Ефимова.
James, do you like your life? Can you find release? And will you ever change? Will you ever write your masterpiece? Are you still in school? Expectations, James.
9 февраля 1964 года, когда Билли Джоэлу было 15 лет, в музыкальном мире Соединенных Штатов произошло неслыханное. За один вечер вся американская поп-музыка устарела. В этот вечер на телешоу Эда Салливана появилась группа из Англии под названием «Битлз».
«Моя жизнь перевернулась. Я впервые увидел певцов, которые были не голливудскими куклами, а живыми людьми. Кроме Маккартни, они все выглядели уличными мальчишками, но на самом деле были ткачи. Сами писали и тексты, и музыку. О, они были мои. Они дали мне ключ. Я тоже мог сделать такое. По крайней мере, я мог попытаться».
Однако самодеятельные оркестры, для которых юный Джоэл сочинял песни, лопались как мыльные пузыри. Маленькие независимые радиостанции гоняли несколько его песен, но их слушали только на Лонг-Айленде, где он жил. У него не было денег на квартиру, и чтобы не признаваться матери в неудачах, Билли довольно часто ночевал в круглосуточных прачечных. «Не жди помощи, ты один, и отовсюду давят. Прошу».
Learn to pace yourself. Pressure. You're just like everybody else. Pressure. You've only had to run so far, so good. But you will come to a place where the only thing you feel are loaded guns in your face, and you'll have to deal with pressure.
Billy Joel represents.
Билли Джоэл был музыкальным феноменом американских пригородов, suburbs. Его называют в Америке «The Bard of the Burbs», «Бард предместий». Фон песен Джоэла – мир вот этих пригородов. Отцовские автомобили, пикники с грилями и торговые моллы, которые тогда еще были в новинку. Эта жизнь пленила молодежь богатством и рекламной красотой, но вскоре многих разочаровала своей духовной, я бы сказал, посредственностью. И лучшие песни Джоэла – об отчуждении от этого мира, об одиночестве, о любви, и почти все автобиографичны.
The songs very autobiographical.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see.
She hides like a child, but she's always a woman to me.
Она может убить улыбкой и ранить глазами. Она делает ужасные вещи и прячет их, как ребенок. Она берет все, пока это дается бесплатно. Но для меня она воплощение женщины.
And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. She takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in.
Первой и, казалось, безнадежной любовью Билли Джоэла была жена его друга, Элизабет Вебер. Но в 71-м году, когда дела Билли были так плохи, что он решил бежать из Нью-Йорка от долгов, Элизабет разошлась с мужем и согласилась поехать с Билли в Калифорнию. Там, в Лос-Анджелесе, они поженились. Билли нашел работу пианиста в баре, а Элизабет – работу официантки. Было похоже, что в большой шоу-бизнес Джоэлу ходу нет. И все-таки однажды его песню выловил из музыкального шума любительских станций редактор той самой студии Columbia Records, которую Джоэл предпочитал Columbia University. После первого успеха Билли почувствовал неодолимую тягу домой. Он говорил, в Нью-Йорке, когда встречаешь приятеля, которого давно не видел, кричишь ему «Привет, старый дурачина!», а он завопит «Будь я проклят, если это не толстоносый Билли!». На юге на это сказали бы «А зачем же такая грубость?». Надоело. Оставляю все эти Майами-Бич, звезд в лимузинах, жеманство. У меня нью-йоркское состояние духа. На радио «Свобода» передача «Билли Джоэл. Последний из магикан американской поп-музыки». Ведет передачу Марина Ефимова. В наши времена узкая специализация докатилась, кажется, и до мира поп-музыки. Во всяком случае, так думает профессор Джим Качулис.
Билли Джоэл, вероятно, последний из наших замечательных бардов, которые могут писать в разных жанрах и в разных стилях. Мелодии для бродвейских шоу, баллады, рок-н-ролл. В случае Билли Джоэла это отчасти объясняется его опытом. Он ведь долго был пианистом в баре. Это значит, что 6 часов в течение каждого вечера ты должен играть все, что попросит любой посетитель бара. От вальса Шопена до последнего шлягера. Когда человек с таким опытом сочиняет музыку, он так или иначе впитывает в себя все это разнообразие.
А почему последний?
Сейчас для каждого музыканта студии хотят найти свою нишу и там его держать. Вот этот у нас по балладам, вот этот по R&B, то есть по ритм и блюзу. И у них будет только такая реклама, их будут пускать только по этим радиоволнам. В 60-х, 70-х годах вся эта система была гораздо более мобильной и свободной. Молодому музыканту давали время на разгон. А если вы помните, у Билли Джоэла несколько его первых песен не стали популярными. Его пластинки не разошлись. Но руководители студии дали ему второй шанс и третий. Сейчас в подобной ситуации с ним бы просто разорвали контракт. Так что, если бы Билли Джоэл начинал в наши дни, он мог бы и не состояться.
Разностилие Билли Джоэла привело к совершенно поразительному несогласию музыкальных критиков. Несколько примеров. Английские критики писали:
«Новый крупный талант, мастер диалога и простонародной речи, замечательный глаз на детали современного большого города, свобода владения всеми стилями американской музыки, Билли Джоэл – трубадур улицы».
Американский критик Пол Нельсон просто не находил слов для выражения своего презрения.
Он думает, что его мир граничит с безумием, а на самом деле он уютен и самонадеян, как его предместье. В одном правы его защитники – его вещи прилипчивы, так же, как грипп.
А вот приговор американского же критика Холдена из «Роллинг Стоунс».
Джоэл – небольшой музыкант и небольшой поэт. Но одного у него нельзя отнять – жестокой искренности. Он отражает жизнь во времена, когда все отражают мнение.
По приезде четы Джоэлов из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк Элизабет стала менеджером мужа. Он говорил: «Она наш семейный капиталист, а я легкомысленный социалист». О том, что это значило, дает представление одна деталь, которая всплыла после их развода в 83-м году. Он подарил ей ко дню рождения песню. Она послушала и сказала: «Милая, могу я взять тебе потиражные?» Это была песня «Я люблю тебя такой, какая ты есть».
To try and please me, you never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are.
После развода Джоэл был печален. «Я всегда в пустыне», – писал он в письме к другу, «наедине с черным зверем о 88 зубах». Он взял отпуск впервые за 5 лет и уехал на теплое море, на острова. И когда вечером в гостиной отеля он присел к роялю, как в былые времена, к нему подошла самая знаменитая манекенщица Америки Кристи Бринкли, красавица с обложки, золотая молодежь, девушка из верхнего города. Через год, во время свадебной церемонии на яхте, украшенной 1000 белых тюльпанов, они обещали друг другу уважение к целям и амбициям друг друга. Начался ренессанс. Билли Джоэл за первые 7 недель женитьбы написал 10 новых песен. «Тот чудесный факт, что меня полюбила такая женщина, как Кристи, — сказал Билли журналистам, — дает надежду всем неказистым парням мира». Этот брак продержался 9 лет. Трудно сказать, почему они разошлись, но вот предположение Джонатана Сандерса.
Он был женат на одной из самых красивых и популярных женщин своего времени. Женившись, он при всем его таланте постоянно находился в ее тени. Кстати говоря, мой друг сопровождал Билли Джоэла в путешествии по Грузии и вообще по Кавказу. Так вот, там вообще все внимание публики было сосредоточено на ней, а не на нем.
Во сне я шел по берегу реки и искал что-то очень дорогое, сокровенное, что я потерял. Но река так сияла, что я ничего не мог увидеть, и была так глубока, что я не решился ее переплыть. In the middle of the night, I'm walking in my sleep, through the valley of fear, to a river so deep, I've been searching for something, taken out of my soul, something I never knew, something somebody stole. I don't know why I'm gonna walk in the night, but now I'm tired and I don't wanna walk anymore. Hope it doesn't take the rest of my life until I find what it is I've been looking for. Как человек, влюбленный в историю, Билли Джоэл всегда рвался увидеть страны, не похожие на Соединенные Штаты. В 1989 году он совершил концертные туры по Советскому Союзу и Кубе. В отличие от многих визитеров, он неплохо представлял себе взаимоотношения между режимами и народами этих стран. Например, на Кубе кто-то из выступавших до него пытался произнести длинную прокоммунистическую речь по-испански, и зрители стали кричать, что они пришли слушать музыку, а не речи. Билли Джоэл перед своим выступлением сказал успокоительно: «Я не говорю по-испански», и начал петь. Но в России он предварил несколькими словами песню «Времена меняются», сказав, что российские перемены конца 80-х напоминают ему 60-е годы в Соединенных Штатах. И хотя сейчас такое сравнение больше не работает, все же эта песня дает надежду на лучшие времена.
Are beyond your command. Your old road is rapidly aging, so get out of the new one if you can lend a hand. All the times they are changing.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Билли Джоэл. Последний из магикан американской поп-музыки». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
As the present now will later be past, the order is rapidly fading, and the first one now will later be last.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба. Say much has happened since, but close. I loved you when our love was blessed. I love you now. There's nothing left but close. Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».